Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1074-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы дошли с вами в этой короткой книге пророка Авдия до 15 стиха, всего здесь 21 стих. И да, это действительно короткая, но очень емкая книга. Я, кстати, забыл сказать в прошлый раз, что это самая короткая книга Ветхого Завета. В первых 14 стихах мы читаем о разрушении Эдома, и мы видели в первых 9 стихах Божие обвинение против Эдома. Бог обвиняет Эдом в гордыне сердца, в таком отношении к жизни, предполагающем, что можно прожить и без Бога. И Бог говорит, что Он все это ненавидит. Дальше грех Эдома, в стихах с 10 по 14. Потому что гордость, гордыня всегда приводит к конкретным действиям. И здесь перед нами перечисление таких конкретных действий, конкретных проявлений гордыни. И мы о них в прошлый раз говорили. Здесь 5 таких проявлений. Например, это злорадство, насмешки, это злость в принципе, это предательство, это переход на сторону врага. И это, например, стремление, поднимаясь по карьерной лестнице, подниматься по ногам и по головам других людей, а то и воткнуть другому в спину нож. И дальше мы с вами увидим катастрофу, которая пришла на Эдом. Она описана в 15 и 16 стихах. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Перед нами весьма важный, хотя и довольно сложный раздел. Почему он сложен, мы с вами скоро увидим. Ну, а я пока начну читать с 15 стиха. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят». И будут, как бы их не было. Это взгляд вперед на день Господень. И я напомню, что это техническое выражение, это термин, который говорит о промежутке времени, начиная с периода великой скорби. Мы с вами живем в век благодати, в день Христа. И сегодня главное вот в чем. Дух Святой берет все то, что открывает Христос, и доносит это до нас. Вот это главная характеристика нашего сегодняшнего дня, времени благодати. Но будет эпоха, когда церковь будет взята из мира. И вот тогда начнется день Господень. Бог будет совершать суд. И день Господень начинается с ночи. Так было всегда. Помните книгу «Бытие»? И был вечер, и было утро, день первый. Так описывается день в еврейской культуре. Все начинается с тьмы, с ночи, и в применении к Дню Господню все начинается с великой скорби. И дальше восходит солнце правды и исцеление в лучах его. Вот это и есть приход Господа Иисуса Христа, устанавливающего свое царство на земле. И тогда будут определенные народы, которые войдут в царство. Вы ведь помните, что в проповеди на Масличной горе Спаситель говорит о народах, которые к нему придут. И я скажу вот что. Я не вполне понимаю, как это будет. Что, например, будет с исчезнувшими народами прошлого? Будут ли они восстановлены или воскрешены для суда? Или это произойдет уже во время суда Великого Белого Престола? И я могу сказать, что комментаторы решают этот вопрос по-разному. И даже в одних и тех же комментариях встречаются утверждения, которые друг другу противоречат. Ну, например, сначала говорится, что Эдом будет полностью уничтожен, а потом, в том же комментарии, говорится, что Эдом будет воскрешен в последние дни мировой истории. Как бы то ни было, я верю, что Эдом восстановится как государство. Но это лишь мое личное мнение, и я совершенно не призываю вас с этим соглашаться. Но я считаю, что когда говорится о приближении Дня Господня на все народы, имеется в виду, что и Эдом снова станет народом, даже при том, что он исчез как народ долгое время назад. Но как же такое может быть? Да очень просто. Ведь было же так с Израилем. Смотрите, 2500 лет не было никакого израильского государства. Но в конечном счете оно было восстановлено, возрождено. И теперь оно есть. Да, не без проблем, конечно, но оно есть. Итак, День Господень близок для всех народов. Написано «всех», и значит действительно «всех». И вот именно в День Господень многие из этих древних народов и государств будут восстановлены. Я полагаю, что это совершенно ясно из Божьего Слова. И я также считаю, что целый народ может быть в ответе перед Богом. Помните, мы с вами читали Второзаконие 21 главу. Там Бог дает очень необычный закон. Если находили человека, убитого на дороге, то нужно было измерить, какой город ближе к этому убитому человеку. И вот именно этот город за убитого и отвечал. И жители именно этого города должны были разобраться, что же, собственно, произошло, выяснить, кто совершил убийство. Потому что этот город был в ответе. И я думаю, что это великий принцип, данный Богом. Мы с вами, христиане, можем сколько угодно говорить о том, что Отечество наше на небесах, и мы служители Небесного Царства. Да, конечно, так оно и есть. Однако давайте помнить, что своими ногами Церковь ведь все-таки стоит на земле, где мы живем сейчас. И у нас есть ответственность как граждан своей страны, своего общества, своего земного отечества. И мы должны оказывать это влияние ради Христа настолько, насколько мы только можем. Это не значит, конечно, что каждый христианин должен с головой уйти в политику. Но я считаю, что Богу действительно нужно побольше возрожденных христиан в политике и в государственных структурах. Ну да, порой говорят, что современная политика стала таким грязным делом, что ни одному христианину не следует в ней участвовать. А я думаю, это вполне возможно. Ну, если такие люди, как Лот, участвовали в политике Содома, а мы знаем это, потому что Лот был у ворот, а у городских ворот находились судьи, то есть у Лота было определенное положение в этом городе. Итак, если такие люди, как Лот, участвовали в политике Содома, то подлинный, возрожденный христианин, который твердо стоит на ногах и готов к тому, что Бог будет через него действовать, такой христианин вполне может сегодня участвовать в политике и в государственном управлении. Потому что, в конце концов, народы ведь в ответе перед Богом. Это не означает, конечно, что Бог судит народы и государства на основании общенационального, общенародного принятия или отвержения Христа. Потому что в истории до сих пор ведь не было ни одного полностью христианского народа. И когда говорят о так называемых христианских народах и государствах, это как минимум не точно. Да, церковь имела и имеет особое влияние в некоторых странах, в некоторых народах и, я даже уточню, в некоторые исторические периоды. Но ни один народ нельзя назвать полностью христианским. Ну а день Господень близок ко всем народам. И остается лишь вопрос о том, вернутся ли в день Господень те народы, которые были истреблены. И я думаю, да. Хотя, конечно, есть разные взгляды на этот счет. 15 стих еще раз. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». С этим народом случилось вот что. Эдом, как мы уже говорили, в конце концов был взят в плен Вавилоном. Но для этого вавилонянам пришлось сначала отправить разведчиков в этот естественным образом укрепленный город – Петра. И Эдом был занят неприятелями примерно в то же время, что и Иудея. И мы узнаем также, что Эдом появится на мировой сцене и в последние времена. И об этом тоже сказано в Писании. Например, книга пророка Исаии, 63 глава, 1 и 6 стих. Мы эти стихи уже читали, и они явно указывают на будущее. И это указывает на то, что Эдом будет восстановлен. И даже при том, что Вавилон его серьезно ослабил, и Маковеи его подчинили себе, и, наконец, римляне пришли и, разрушив Иерусалим в 70-м году по Рождеству Христову, уничтожили также и Эдом. И про Эдом с тех времен ничего больше не слышно. Однако Бог снова приведет жителей Эдома. И мы с вами узнаем, что они снова появятся на сцене мировой истории. Ну а мы вернемся к тексту и продолжим читать. Да, я понимаю, что здесь можно спорить. Я лично спорить не буду. Нет у меня такого желания. Более того, здесь действительно момент, по которому в Писании отсутствует полная ясность. И какой смысл нам с вами пытаться в чем-то друг друга переубеждать? Со временем увидим. И я знаю, что Бог делает все по своему замыслу, для своей цели. Ну а мы теперь давайте все-таки перейдем к 16 стиху. «Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их не было». Иными словами, Бог говорит следующее. «Как вы поступали с людьми, так поступят люди и с вами». И вот это называется Божья справедливость. И она осуществляется в истории человечества. Это можно также назвать Божьим возмездием. Наш Господь сформулировал это так. «И каким судом судите, таким и вас будут судить». Или «И какой мерою мерите, такое и вам будет отмерено». Или еще, в том варианте, в котором это озвучивает апостол Павел, «Что посеет человек, то и пожнет». И этот народ будет судим соответственно тому, как он себя повел. И это относится к любому из нас, и народам, и странам, и людям. Как мы поступаем с другими, так и будет с нами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы переходим с вами к заключительному разделу книги. В нем всего несколько стихов, и он касается народа Израиля. Да, Эдом будет уничтожен, а вот Израиль, напротив, будет восстановлен. В 17 стихе перед нами состояние Израиля. В 18 стихе – призвание Израиля. И в 19, 20 и 21 стихах завершение, итог всего. То есть вот эта маленькая книга говорит о том, как все это вписывается во всемирный план всемогущего Бога. Да, эдомский народ вписывается в Божий план, израильский народ вписывается в Божий план, И мы узнаем, чем этот план, чем этот замысел закончится. Ну и, кстати, надо понимать, что каждый из нас тоже включен в план великого всемогущего Бога. Каждый, где бы вы ни жили, кем бы вы ни были, Бог о вас подумал. Я даже скажу больше. Бог вас задумал. А иначе вас бы просто не было. Бог думает о вас. И ключевой вопрос – пойдете ли вы вместе с Ним? Будете ли вы шагать с Ним в вечность? Или вы пойдете в вечность против Него? Потому что в любом случае Его план, Его замысел будет исполнен. И вечность в любом случае будет. Вопрос лишь в том, какая это вечность. Это вечность с Богом или вечность без Бога? Иногда христиане говорят о том, что важно идти в ногу с Богом. И некоторых это напрягает. Людям не нравится идти в ногу. Я понимаю, от чего это происходит. Нам часто приходится по жизни идти в ногу с теми, с кем идти в ногу совершенно не хочется, а порой и совершенно не нужно. Но вот приходится. И поэтому мы уже слышим про то, что вот идти в ногу с Богом, и нам становится не по себе. Однако, знаете, друзья мои, Бог – это как раз тот, с кем более всего можно и нужно идти в ногу. Он не обманет, он не подведет, и он точно знает, куда он ведет нас. Собственно, об этом мы читаем в заключительной части нескольких из пророческих книг. И об этом мы читаем в заключительной книге Священного Писания, книге «Откровение Иоанна Богослова», до нее мы еще дойдем. И об этом, применительно к израильскому народу, здесь, в книге пророка Авдия. И смотрите, как все это сопоставляется друг с другом. Перед нами Израиль, его роль в будущем. Да, Бог этих людей тоже ведь осудил, но они не будут уничтожены, как народ. Читаем 17 стих. «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». Иными словами, спасение миру будет предложено или будет явлено именно там. Именно так и произошло. Господь Иисус пришел и умер на Голгофе за вас и за меня. И да, мы знаем, что Иисус снова придет на землю. Я полагаю, что хотя, как известно, ноги его будут стоять на Масличной горе, он все же снова войдет в Иерусалим и будет царствовать на горе Сион. Это конкретная гора, это конкретный город. Это не просто какая-то сказка, это не просто какая-то аллегория. Тут полная конкретика. И будет она, то есть гора Сион, святынею. Или можно переводить так. И будет она горой святости, или будет на ней святость. И дом Иакова получит во владение наследие свое. Знаете, сейчас на горе Сион есть все, что угодно, но только не святость. Там скорее великая суета, в том числе и суета религиозная. Нет там сегодня никакой святости. Но когда воцарится Христос, тогда будет и святость тоже. И знаете, мне очень нравится это выражение, которое мы находим в конце 17 стиха. Мы читаем: «Дом Иакова получит во владение наследие свое». И нет, они пока еще не получили свое наследие во владение. Оно пока еще им не принадлежит. Ну, да, конечно, они вернулись в землю, но они так и не вернулись к Богу. И в результате они так и не овладели тем, что должно им принадлежать. Они очень хотят эту землю. Они очень хотят расширять свои пределы. Но там есть одна ситуация, которую Бог не допускает и никогда не допустит. Они хотят землю без царя. Или, если точнее, они хотят получить царство, но не принять при этом царя. И такого не будет. Когда мы говорим о владении, надо помнить, сколь велики были границы израильской земли в том виде, в котором она была обещана Богом Израилю. Вот эта обетованная земля. Мы к этому еще подойдем, хотя мы, конечно, об этом уже говорили, когда читали, например, книгу Второзакония или книгу Иисуса Навина. Но прочитаем Авдия, 18 стих. «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов солому. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». И здесь перед нами призвание Израиля. Да, друзья, свершится финальный, полный суд над Исавом. И я полагаю, что Эдом уже не будет среди царств вечной земли, которая станет царством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Почему же они не войдут в вечное царство? Да все по той же причине, друзья. Гордость сердца. Такое отношение к жизни, которое провозглашает возможность жить без Бога. Если и вы тоже решили жить без Бога сейчас, то вы останетесь без Бога и в вечности. Порой говорят, ну как же Бог отправляет людей в ад? Как он может так издеваться? Нет, друзья, это, конечно, не издевательство. И Бог никого не отправляет в ад. Но происходит следующее. Человек говорил всю жизнь, я готов прожить без Бога. И раз он предпочел жить без Бога здесь, на этой земле, то он оказывается без Бога и в вечности. Выбор, который мы делаем сейчас, действует и в вечности. А дальше читаем 19 стих. «И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом». Вот это как раз и есть расширение владений. Вы помните, что Галаад, например, находится на восточном берегу реки Иордан. Иными словами, впервые евреи займут всю землю, которую Бог обещал им дать. Понимаете, ведь Бог обещал Аврааму огромный участок земли. И даже в зените израильского государства оно занимало всего 1/10 часть обещанной территории. Читаем теперь начало 20 стиха. «И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Ханаанскую до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные». Да, я опять-таки вам напомню, а те, кто нас слушает постоянно, конечно, это уже помнят, что Сарепта находилась аж в Ливане, между Тиром и Сидоном. Представляете себе, какое расширение этих пределов, расширение этой земли? На самом деле, собственно говоря, это не расширение. Это овладение всем тем, что изначально приготовил Бог. И мы с вами только что говорили про северную границу, но говорится здесь также и о южной части, о южной границе, о Синайском полуострове. Вы представляете себе, какая тут получается территория? Да, Израиль никогда не был на всей этой территории. И скажу вам больше. Израиль никогда на всей этой территории не будет, пока не наступят последние времена. «И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Ханаанскую до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные». Вот вам и север, и юг, а до этого в предыдущем стихе были и запад, и восток. Читаем 21 стих. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Здесь перед нами завершение сего. Есть вопрос о том, что значит слово «спасители» и почему множественное число. И я хочу вспомнить, что церковь вместе со Христом будет судить этот мир. Церковь будет поставлена для того, чтобы выполнять эту функцию. Бог говорит нам о том, что будет в конце. И живя в нашем с вами непростом сегодняшнем мире, мы с вами должны понимать, что бы ни происходило, Бог все равно движется вперед. Неуклонно, непоколебимо идет к совершению своей цели, к тому, чтобы его царь был поставлен на горе Сион. И для этого он будет переворачивать страны и народы, ставить, свергать и снова ставить правительство, пока не придет тот, кому единому принадлежит право царствования. Сегодня Господь Иисус – Спаситель мира. Нет, сегодня Он еще не царствует на земле. Он спасает. И люди, которые идут по жизни как животные, глядя вниз, у этих людей есть лишь одна возможность поднять, наконец, свой взор. Эволюция им не поможет. Безбожная философия им не поможет. Материализм им не поможет. Пытались уже, не получилось. Смертельный яд материалистической философии приносит на нас лишь Божий суд. Бог говорит: «Не превозносись, маленький ты человек, потому что я тебя сам поставлю на место». Но при этом Христос говорит: «Если я буду вознесен, то привлеку всех к себе». И вот тогда и будет спасение. Мы сегодня дочитали с вами эту замечательную, короткую, но, как мы уже сказали, очень емкую книгу. Книгу пророка Авдия. В следующий раз мы останемся в Ветхом Завете. Мы начнем читать книгу, которая мне очень близка, очень дорога. Это будет книга пророка Ионы. Книга невероятно актуальная и сегодня. Так что, друзья, готовьтесь, читайте книгу пророка Ионы и присоединяйтесь к нашей беседе в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.